Кассандра Клэр. Орудие смерти. Город праха. Книга вторая. Посвящается моему отцу, который вовсе не злой, но разве что самую малость. Часть первая. Одно лето в аду. Мне кажется, что я в аду. Значит, это действительно так. Артюр Рембо. Глава первая. Стрела Валентина.
«Ты еще злишься?»
Алек, прислонившийся к стене лифта, сердито сверкнул глазами на Джейса.
«Не злюсь».
«Да нет, ты именно злишься». Джейс попытался ткнуть приемного брата локтем и вскрикнул от резкой боли, пронзившей руку. Все тело ныло после того, как он пролетел 3 этажа, прошибая спиной гнилые доски, и упал на кучу металлолома. Теперь в синяках были даже пальцы. После встречи с Авадоном Алек лишь недавно начал ходить без костылей и выглядел сейчас не лучше Джейса. Весь в грязи, потные волосы свисают сосульками, через всю щеку шел длинный порез.
«Не злюсь», — процедил он сквозь зубы. «Просто если бы ты не сказал, что дракониды вымерли...» «Я сказал, почти вымерли».
Алек вытянул палец и прорычал дрожащим от ярости голосом.
«В данном случае твоего почти совершенно недостаточно!»
«Ясно», — кивнул Джейс.
«Ладно, я прослежу, чтобы в учебники демонологии внесли соответствующие исправления. Везде, где говорится «монстр почти вымер», следует читать «вымер недостаточно для Алика», который предпочитает как следует вымерших монстров. Это тебя устроит?»
«Мальчики, не ссорьтесь!» Изабель, рассматривавшая свое отражение в зеркальной стене лифта, обернулась к братьям с лучезарной улыбкой. «Ну да, пришлось попотеть чуть больше, чем мы ожидали. Зато было весело». Алек посмотрел на нее и покачал головой.
«Как тебе удается при любых обстоятельствах не извозиться в грязи?»
Изабель невозмутимо пожала плечами. «У меня чистое сердце. Оно отвергает скверну». Джейс так громко фыркнул, что Изабель обернулась к нему, нахмурившись.
«Да у тебя скверна изнутри и снаружи», заявил Джейс, указывая на нее пальцем.
Его руки покрывала корка засохшей грязи, кончики ногтей темнели черными полумесяцами. Изабель уже собиралась ответить, но тут раздался скрежет, и лифт остановился. «Давно пора починить», — пробормотала Изабель, с усилием открыв дверь. Джейс уже предвкушал, как избавиться от оружия и брони и влезет под горячий душ. Он убедил приемных брата и сестру отправиться вместе с ним на охоту, хотя оба опасались действовать на свой страх и риск без привычных указаний Ходжа. Но Джейс хотел забыться в битве, хотел борьбы за жизнь и физической боли, заглушающей боль душевную. Изабель с Аликом это прекрасно понимали, и потому вместе с ним отправились лазать по подземным туннелям, пока не нашли дракониду и не убили ее. Они втроем умели действовать очень слаженно, как давно сработавшаяся команда, как семья. Алек стягивал покрытые грязью сапоги, присев на низкую деревянную скамью, и еле слышно что-то насвистывал, видимо, давая Джейсу понять, что на самом деле не сердится. Изабель вытащила шпильки, и длинные темные волосы заструились по спине и плечам. «Есть хочется. Жаль, мама не дома. Она бы что-нибудь приготовила».
«Хорошо, что ее тут нет», — сказал Джейс, расстегивая поясную портупею. «А то нам бы уже влетело за испорченные ковры».
«Ты совершенно прав», — раздался холодный голос за его спиной. Джейс резко обернулся, все еще держась за портупею, и увидел в дверях Маризу Лайтвуд. На ней был строгий черный дорожный костюм, волосы, такие же темные, как у Изабель, толстым жгутом спадали до середины спины. Скрестив руки на груди, Мариза испытующе оглядывала всех троих ледяными голубыми глазами. «Мама!» — радостно воскликнула Изабель и кинулась ее обнимать. Алек встал со скамьи и тоже подошел к матери, изо всех сил стараясь скрыть хромоту. Джейс остался на месте. Что-то во взгляде Маризы заставило его замереть. Он ведь не сказал ничего обидного. Весь дом нередко посмеивался над трепетным отношением Маризы к антикварным коврам. «Где папа?» — спросила Изабель, отстранившись. «И Макс?»
«Макс у себя в комнате», — ответила Мариза после едва заметной паузы. «А папа, увы, еще в Аликанте. Ему пришлось задержаться».
Алик, который лучше Изабель различал малейшие оттенки тона, слегка напрягся.
«Какие-то неприятности?»
«Это я у вас хочу спросить», — сухо ответила Мариза.
«Ты что, хромаешь?»
Врать Алик совершенно не умел, поэтому Изабель поспешила ответить вместо него.
«Столкнулись с драконидой в тоннеле метро. Ничего страшного».
«А высший демон, с которым вы столкнулись на прошлой неделе? Тоже ничего страшного».
Тут и Изабель не нашла, что ответить, вопросительно посмотрела на Джейса.
«Мы не собирались, это была ошибка», — начал оправдываться он, пытаясь сосредоточиться.
Мысли путались. Мариза с ним даже не поздоровалась, не сказала ему ни слова и по-прежнему не сводила с него пристального взгляда холодных голубых глаз. У Джейса засосало под ложечкой. Она никогда не смотрела на него вот так, чтобы он не сделал.
«Джейс!»
Макс, младший из Лайтвудов, протиснулся в дверь мимо Маризы и, увернувшись от ее цепких рук, ворвался в комнату.
«Ты вернулся! Вы все вернулись?»
Он крутанулся волчком, радостно улыбаясь Алику и Изабель. «Я сразу подумал, что это вы, когда услышал лифт».
«А я думала, что велела тебе сидеть в своей комнате», — сказала Мариза.
«Не помню такого», — ответил Макс с невозмутимой серьезностью.
Для своего возраста Макс был очень невысок и выглядел лет на 7. Однако малый рост компенсировался сосредоточенным видом в сочетании с огромными очками. Алик протянул руку и взъерошил младшему брату волосы, но Макс не сводил сияющих глаз с Джейса. Джейс почувствовал, что ледяной кулак, стиснувший внутренности, потихоньку разжимается. Макс чуть ли не боготворил его. К родному старшему брату он не относился с таким восторгом, возможно, потому что Джейс всегда был к Максу гораздо более благосклонен.
«Я слышал, что вы сражались с высшим демоном», — выпалил Макс. «Было круто, да?»
«Своеобразно»,
— осторожно ответил Джейс.
«Как тебе Аликанте?»
«Здорово! Мы видели кучу классных штуковин. Там огромная оружейная мастерская. И мне показывали, как изготавливают оружие. Показали, как по-новому куются клинки серафимов, чтобы они дольше работали. Я очень хочу уговорить Ходжа».
Помимо своей воли, Джейс с изумлением взглянул на Маризу. «Так Макс еще ничего не знает о Ходже? Она что, ничего ему не сказала?» Мариза встретилась с ним взглядом и сжала губы в тонкую ниточку. «Довольно, Макс», — промолвила она, взяв младшего сына за плечо. Макс посмотрел на нее в изумлении.
«Но я хочу побыть с Джейсом».
«Знаю», — кивнула Мариза, мягко подтолкнув его к сестре. «Алик, Изабель, отведите Макса в его комнату».
«Джейс», — голос у нее стал сухим, — «приведи себя в порядок и немедленно приходи в библиотеку. Есть разговор». «Я не понимаю», — сказал Алик, переводя взгляд с Джейса на мать. «Что происходит?»
Джейс почувствовал, как его спина покрывается холодным потом.
«Предмет разговора — мой отец?»
Мариза вздрогнула, как от пощечины.
«В библиотеку», — выдавила она. «Там поговорим». «Джейс не виноват в том, что произошло, пока ты была в отъезде», — заявил Алик. «Мы все в этом участвовали. А Ходж?» «А Ходже мы тоже поговорим потом», —
угрожающе сказала Мариза, покосившись на Макса.
«Но мама!» — запротестовала Изабель. «Если хочешь наказать Джейса, накажи и нас, иначе будет несправедливо. Он не сделал ничего такого, чего не делали мы».
«Нет», — ответила Мариза после долгой паузы. «Ты ошибаешься». «Первое правило аниме. Никогда не связывайся со слепым монахом», — произнес Саймон.
Он сидел на полу среди вороха подушек, у изножья кровати с пакетом картофельных чипсов в одной руке и пультом от телевизора в другой. На его черной футболке красовалась надпись «Твоя мама в моем блоге», а джинсы зияли дырой на колени.
«Ну да», — Клэри окунула ломтик чипсов в банку с соусом, стоящую на раскладном столике. «Почему-то слепые монахи всегда дерутся лучше всех зрячих.
Она взглянула на экран. «Они что, танцуют?»
«Вот еще. Они сражаются. Вот этот парень — смертельный враг вон того. Забыла?»
«Он убил его отца. Какие уж тут танцы!» Клэри грызла чипсы и задумчиво созерцала экран, где в вихре желтых и розовых облаков делали кульбиты два крылатых человека со светящимися жезлами. Они что-то кричали друг другу, но поскольку мультфильм демонстрировался на японском с китайскими субтитрами, реплики персонажей мало что проясняли.
«А тот в шляпе? Злодей?» — спросила Клэри.
«Нет, в шляпе убитый отец. Он был маг-император, и это была его шляпа всемогущества. Злодей — это тот, у которого говорящая механическая рука».
Зазвонил телефон. Саймон отложил пакет с чипсами и потянулся к аппарату. Клэри удержала его. «Не отвечай!»
«А вдруг Люк звонит из больницы?»
«Это не Люк», — сказала Клэри, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. «Он позвонил бы мне на мобильный, а не тебе на домашний». Несколько секунд Саймон смотрел на нее, затем кивнул.
«Как скажешь», — промолвил он, готовый на все, лишь бы ей было хорошо.
Клэри подумала, что сейчас ей просто не может быть хорошо. Мама в больнице, опутанная трубками и датчиками. Люк сидит у ее постели, как зомби, скорчившись на пластиковом стуле. А Джейс? Клэри ужасно тревожилась. По 10 раз на дню хваталась за телефон, чтобы позвонить в институт, но так ни разу и не набрала номер. Если бы Джейс хотел поговорить с ней, он позвонил бы сам. Наверное, все-таки не стоило приводить его к Джослин. Она-то надеялась, что мама очнется, услышав голос своего первенца. Увы, ничего не произошло. Джейс неподвижно стоял у постели, и лицо у него было как у безмятежного иконописного ангела. В конце концов, у Клэри лопнуло терпение. Она накричала на Джейса, он огрызнулся в ответ и выбежал прочь.
«Вот теперь вы и правда ведете себя, как брат с сестрой», — заметил Люк.
Клэри промолчала. Зачем объяснять ему, как она безнадежно мечтает, чтобы Джейс не был ее братом? От собственной ДНК не убежишь, как бы тебе этого ни хотелось, даже если от этого зависит твое счастье. Да, с надеждами на счастье пришлось расстаться, зато в доме Саймона ей было очень уютно и спокойно. Она знала Саймона так давно, что помнила еще те дни, когда он спал на кровати в виде пожарной машины, а в углу его комнаты валялись груды деталек конструктора Лего. Теперь Саймон обзавелся диваном-футоном в японском стиле с ярким полосатым лоскутным одеялом, подаренным сестрой. На стенах висели плакаты рок-групп, место конструктора занимала барабанная установка, а в другом углу комнаты светился экран компьютера с картинкой из World of Warcraft на рабочем столе. Для Клэри все это давно стало таким родным, что она чувствовала себя совсем как дома, тем более ее настоящий дом превратился в развалины.
«Ну вот, опять чибики», — мрачно сказал Саймон, когда все персонажи на экране вдруг превратились в карикатурных младенцев, гоняющихся друг за другом со сковородками. «Переключаю на другой канал. Аниме меня достало. Сюжет непонятный, и нет даже намека на секс».
«Конечно, нет!» Клэри запустила руку в пакет с чипсами. «Аниме — это благонравное семейное развлечение».
«Если ты в настроении смотреть что-нибудь менее благонравное, могу включить порноканал», — сказал Саймон. «Что лучше, бюствикские ведьмы или грязная Диана?»
«Дай сюда!»
Клэри попыталась отобрать пульт, но Саймон уже переключил канал, издевательски хохоча. И вдруг осекся, уставившись в телевизор. Шел старый черно-белый фильм «Дракула». Белла Лугоши, облаченный в мантию с высоким воротником, скалил острые клыки на выбеленном лице. «Я не пью вина», — произнес он с сильным венгерским акцентом.
«Гляди, паутина резиновая», — улыбнулась Клэри. «Очень заметно».
Но Саймон уже помрачнел, как осеннее небо перед дождем. Он вскочил на ноги, бросил пульт на кровать и пробормотал. «Сейчас вернусь». Впервые с того дня, как мама оказалась в больнице, Клэри пришло в голову, что Саймону тоже приходится нелегко. Вытирая волосы полотенцем, Джейс хмуро окинул взглядом свое отражение. Исцеляющая руна устранила даже самые серьезные ушибы и кровоподтеки, однако оказалась бессильна против темных кругов под глазами и жестких складок, залегших в углах рта.
Голова болела и немного кружилась. Конечно, стоило хоть как-то позавтракать, но он проснулся в ледяном поту от ночных кошмаров, и его так мутило, что хотелось не есть, а как можно скорее отвлечься на любую физическую активность, чтобы боль и льющийся в глаза пот вытеснили все воспоминания о снах. Отложив полотенце, Джей с грустью вспомнил о сладком чае из высушенных листьев, ночных цветов, росших в зимнем саду, который заваривал Ходж. Этот чай помогал справиться с чувством голода и моментально восстанавливал силы. Теперь Ходжа не было. Джейс как-то попытался сам заварить листья кипятком, надеясь добиться того же эффекта, но у него получилось лишь тошнотворное горькое варево, отдающее пеплом. Он вышел из ванной босиком, натянул рубашку и джинсы, откинул с лица светлые пряди. Волосы уже лезли в глаза. Мариза обязательно устроит ему разнос, как обычно. Пусть по крови он и не принадлежал к роду Лайтвудов, с ним всегда обращались как с родным, с тех пор, как усыновили после смерти отца. То есть предполагаемой смерти, напомнил себе Джейс, и у него вновь засосало под ложечкой. Последние несколько дней он чувствовал себя тыквой, которую выпотрошили и поставили украшать застывшим оскалом вечеринку на Хэллоуин. Теперь он часто думал, а правда ли хоть что-то из его представлений о себе и о своей жизни? Он считал себя сиротой. Это оказалось совсем не так. Считал, что был единственным ребенком, и вдруг выяснилось, что у него есть сестра. Клэри. Волна боли накатила с новой силой, но была подавлена, как и раньше. Взгляд Джейса упал на осколок зеркала на комоде, все еще отражавшие зеленые ветви и яркое голубое небо. В Идрисе уже смеркалось, и небо темнело кобальтовой синью. Борясь с ощущением пустоты внутри, юноша сунул ноги в ботинки и направился вниз в библиотеку. Спускаясь по гулким каменным ступеням, он размышлял о том, зачем Маризе потребовалось поговорить с ним наедине, что она хочет ему сказать. Она выглядела так, будто намерена влепить ему за трещину со всего размаха. Джейс уже не помнил, когда Мариза последний раз поднимала на него руку. В семье Лайтвудов не применялись телесные наказания, а вот Валентин ими не гнушался. Он изобретал бесчисленное множество самых жестоких способов добиться от сына послушания. Раны на теле Нефилима затягиваются быстро, поэтому следы оставались лишь от самых глубоких. Многие недели после смерти отца Джейс осматривал себя в поисках шрамов, которые стали бы напоминанием хоть какой-то осязаемой связью с ним. Он подошел к библиотеке, постучал и толкнул дверь. Мариза сидела в старом кресле Ходжа у камина. В свете, льющемся из высоких окон, Джейс заметил седину в ее волосах. В руке у Маризы был бокал красного вина, на столике рядом стоял хрустальный графин. «Мариза!» — позвал Джейс. Она вздрогнула, пролив вино. «Джейс? Я не слышала, как ты вошел. Помните колыбельную, которую вы пели Алику и Изабель? В детстве, когда они боялись темноты?» Мариза явно не ожидала такого вопроса. «При чем тут это?» «Я слышал через стену. Алик тогда спал в соседней комнате». Мариза молчала. «Колыбельная была на французском», — добавил Джейс. «Удивительно, что ты запомнил»,